Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский. Всем добрый вечер. В Москве 21 час 5 минут и на своем месте впервые в этом году Пастуховские четверги с Владимиром Борисовичем Пастуховым. Владимир Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей Алексеевич. Наступившим вас.
Оно наступило так, что мало не показалось.
Наступившим на нас Новым годом.
Да. Знаете, Юра Кабаладзе, тут мы с ним встречались с разными людьми, он такой произнес как бы тост. Он сказал, что 23-й год будет хуже, чем 22-й, но не расстраивайтесь, он будет лучше, чем 24-й. Разделяете?
Абсолютно похоже на то. Мы сегодня тоже разговаривали, встречались с разными людьми. И я сказал, что 23-й год будет напоминать десятилетие между 2010 и 2020, в которое ничего не произошло, но были подготовлены все те изменения, которые случились в 22-м. То есть 23-й год, он подготовит что-то, что выстрелит в 24-м. Вот такой вот год, который внешне, может быть, не принесет больших перемен, но при этом сам по себе внутри себя подготовит перемены, которые мы 24-го увидим. Так вот разделяю, честно говоря.
Угу. Передам. Владимир Борисович, ну, понятно, что сегодня там не событие, не новость, а нечто. Значит, сегодня впервые за 11 месяцев президент Путин объявил одностороннее прекращение огня на 36 часов. Но мы не будем здесь играть в то, что его попросил патриарх. Это все, конечно, разыгранная история. Но, тем не менее, что он показывает? Чего он руками размахивает, Владимир Владимирович? Кому он размахивает руками? Я бы даже так спросил.
Ну, для меня это чисто имиджевая история.
Естественно.
Вот скажем так. Второе. Это имиджевая история, с моей точки зрения, направлена на 80-85% за пределы Российской Федерации. И все-таки выясняется, что нам, ну вот не совсем все равно, что эти супостаты о нас думают. Ну, о нас, я имею в виду здесь, конечно, в кавычках, не обо мне. Поэтому это все-таки история направленная. Это для Макрона, это для Берлускони, это для общественного мнения. Вот частично это реакция на плохую картинку Киева, на которую в новогоднюю ночь падали ракеты. При всем при том, как бы нормальные люди восприняли это как гаф, понимаете, как такой вот прокол, потому что это, эта картинка очень здорово, ну, как бы там ничего не добавляет, но добавляет. То есть частично вот 31 на 1, когда они устроили массированный обстрел украинских городов, то поразительным образом рикошетом попало по ним.
Но Макеевка все перекрыла. 31 на 1.
Вы знаете, Макеевка выглядела как нормальная ответка.
Макеевка, но перекрыла информационно, да, я понимаю. Но она перекрыла информационно.
Ну, вряд ли этот шаг Путина был ответом на Макеевку. Давайте так согласимся, что у этого шага были другие цели. Тем более, насколько я понимаю, вся эта кодла под названием военкоры, которая у нас как бы особый слой людей, они все, да, они все как бы возбудились, что у нас чуть ли царь не пацифистом заделался.
Да-да-да, я вот на эту реакцию еще обращу внимание, но мне сначала хотелось бы вашу реакцию.
Да, то есть моя реакция. Это я не очень часто люблю цитировать украинских официальных лиц, как и любых других официальных лиц, но поскольку мне первой пришла рассылка «Нью-Йорк Таймс», где было написано «Top Ukrainian official call this action hypocrisy», то есть лицемерие, то в данном конкретном случае мне добавить нечего. Это действительно акт лицемерия.
Ну, хорошо.
Это если говорить моей реакции. Да. Если говорить о Путине, то это абсолютно имманентно. У Путина всегда тактика волчьих зубов и лисьего хвоста. Он сначала кому-то отрывает голову, а потом берет и ранку смазывает какой-нибудь обезболивающей жидкостью.
Я бы только вам напомнил, и мне напомнили, кстати, перед эфиром, я посмотрел и проверил, Минск начался ровно с этих вещей. Минские переговоры и Минские соглашения начались ровно с односторонних небольших перемириев. Я просто напомнить.
Но любой разговор начинается с односторонних небольших перемириев. И мы знаем, что у нас намечен на ближайшие дни, насколько понимаю, очередной разговор с братом Эрдоганом.
Но он прошел. Да, а нет, Зеленский, да. Зеленский теперь будет с ним разговаривать.
Да, да.
Это с Путиным прошел, брат. Да.
С Путиным прошел, да. То есть я думаю, что вот когда я перечислял кого, ну, конечно, Эрдоган. То есть Путину очень важно создавать видимость, что, ну, я, ребята, в принципе, я-то готов на все. Мне нужен мир. Ну, правда, с куском Украины. Ну, что такое кусок Украины? Господи, вам-то что?
Вам-то чего, да, вам-то чего, да.
Ну, я возьму Украину кусок. Ну, вам-то кусочек. Там в Турции, во Франции, в Англии. Вам чего-то от этого? Тепло, холодно, жалко. Ну, это, цитируем имперца Пушкина, не суйте спор славян между собою. Это да. Все. Какая концепция Кремля? Ребята, это спор славян между собою. Российско-украинские отношения, это парадоксально, это наше внутреннее дело. Вот это концепт. Российско-украинские отношения – это внутреннее дело. Это где-то рядом между заключением, соотношением между Москвой и Казанью. Понимаете? Ну, где? То есть, ну, чуть-чуть сложнее, но, в общем, где-то так.
Вот поэтому Александр из Питера нам пишет, какой добрый император. Про Путина, естественно. Какой добрый император. Одностороннее прекращение огня.
Да, это понятно. То есть, это некий шаг, который должен... Ну, во-первых, у него очень много коннотаций. Первая коннотация, ну, вы хотите от меня действия, вы меня обвиняете, ну, нате, подавитесь. Угу. Он прекрасно понимает, что... То есть, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что украинцы этот пас не примут сегодня.
Ну, он же не украинцам это пасует, вы же сами сказали.
Правильно, поэтому, о, да, он пасует не украинцам, поэтому он пасует это Западу, говорит, ну что, вот, я готов прекратить. Вы говорите, что я не сделаю, я сделаю. Вы все говорите, что я кровопийный. Нет, я могу и приостановиться на минуту. Какая мне разница, когда их убить, сегодня или завтра? А поэтому это такой это красивый жест, абсолютно в стилистике Путина, абсолютно в привычках Кремля, ну, которые показывают, да, там сидят люди, способные мыслить нестандартно, способные мыслить широко, когда им надо, способные поставить противника в такое дурацкое положение. Это вот в основном жест туда, потому что на самом деле ему нужно это перемирие. И нужно перемирие по тысяче разных причин, которые мы можем сегодня обсудить, в том числе и потому, что ситуация внутри страны, при всем том, что там все просто великолепно и везде голубые огоньки, складывается, с моей точки зрения, для него не лучшим сегодня образом.
Не, ну и на 36 очень... часов, Владимир Борисович, ну это вот, вы как Байден, честное слово. Вот вы сейчас говорите как Байден. Да, ну, ему простительно, а вам нет. Он себе не может позволить лишнего, а вы себе можете позволить лишнее. Ну, какие, что там на 36 часов? Конечно, нет, это символический жест.
Ему сейчас нужны символические жесты,
да.
Которые бы поставили Зеленского в разговоре с западными партнерами в более сложное положение, чтобы Зеленскому пришлось объясняться, почему он не идет навстречу. Ну и как бы второе, это все равно пропагандистский жест и для внутренней аудитории. Этот пропагандистский жест нужен для того, чтобы объяснить, почему все-таки так вот воюем. Потому что, говорит, мы протянули им руку, а они эту руку укусили. Ну, они змеюки подлые.
Он говорит это всю осень, он уже это говорит, наш главный миротворец, понимаете?
Ему нужно сейчас не только говорить, но и жестами еще, понимаете? Ага. Иллюстрировать свои речи жестами. И вот сейчас обстановка такая, что слов уже мало, ему потребовалось проиллюстрировать свою основную мысль, что они гадюки подлые, вот эти вот жесты. Вот я протянул руку, эту руку укусили, все. Теперь смотрите, что произойдет. Если, ну, с большой долей вероятности украинцы ответят, и ответят какой-нибудь Макеевкой 2.0, угу, то это будет не просто вот, а это будет расписано ох и ах, и они плюнули в нашу раскрытую им душу, не приняв наш мирный посыл и позыв. И все это будет вторично использовано. То есть первый этап, почему? Первый жест дипломатический, нацеленный, все равно вы понимаете, я понимаю, что диалог, тем не менее, и с США, и с Европой, и в целом, и по отдельности, он идет непрерывно.
Да.
И там свой фронт.
И это правда.
Да, там свой фронт. И это такой фронт, там есть свои Бахмуты, и свои Запорожья, и свои Мелитополи.
И Херсоны.
И там, да, и Херсоны. И там в одном наступаем, в другом отступаем, по зерну договариваемся, по удобрениям молчим, по оружию пугаем. Здесь танки пропустили, но каких-то ракет не дали, все пишем на свой счет. Слушайте, там идет настоящая дипломатическая война. Там идет дипломатическая война, и в той дипломатической войне мелких деталей нету. И для той войны вот сейчас такой вот жест, он нужен для того, чтобы там где-то тоже выровнять линию фронта.
Владимир Борисович, я не помню, но, может, вы помните, значит, наш зритель Георгий Гацадзе пишет, но ведь Зеленский предлагал рождественское перемирие на 24 декабря, я не упомню.
И оно было отвергнуто, совершенно да. Было такое.
Так это зеркалит, да, что? Это так сказать. Он еще и зеркалит.
Он еще и зеркалит, да. Он
еще спасибо, зеркалит, Георгий. Что,
да, это да, я. Почему? Потому что, что получается, он тогда это отвергнул, он отбомбился по Украине по полной программе, опять-таки, при этом как бы получил ответку крайне неприятную, но об этом ему хотелось бы забыть. Теперь ему надо выровнять имидж, сделать какие-то перепасовки на этом дипломатическом фронте, и одновременно это закладка под будущую пропагандистскую кампанию, объясняющую ужесточение позиции и новые бомбардировки, еще более адские бомбардировки после окончания, ну, я думаю, что никаких 36 часов может и не быть, там как бы подождут пару часов и скажут, что передумали.
Ну, приказ могут, указ уже есть, приказ Миноба тоже могут, есть.
Да. Уже ну, есть. Я не понимаю, как могут, вот опять-таки, мы все понимаем, что односторонние указы о прекращении огня выполнимы только, если вторая сторона пас приняла. Если ты отдал приказ об одностороннем прекращении огня, и тебя с той стороны лупят, тут неважно, имеют право, не имеют, имеют в данном случае, но лупят. И ты не отвечаешь, ну что, как бы, ну хорошо, прекрасно, они прекратили огонь на 36 часов, украинские войска на втором часу перешли в массированную атаку, и они будут молчать? Ну не будут, конечно, но это смешно.
Но он это замечательным указ... образом продаст, вот как раз.
Вот, так вы возвращаетесь к тому, что я сказал, что да, это сделано для того, чтобы это потом вторично еще и продать. То есть он поимеет маржу дважды. Сейчас, когда он об этом объявил, и поскольку почти гарантированно, что это не будет принято, то он, то он второй раз как бы это продаст, опять-таки, вот по этому принципу подлые гадюки.
Да, как говорил один мой хороший знакомый. Ну,
честно говоря, с моей точки зрения, откровенно говоря, опять-таки, люди умеют играть. Опять надо всегда уметь оценивать противника. Честно говоря, беспроигрышный жест.
Ну, да, наверное, будем смотреть, будем на это смотреть. Я хотел бы тот аспект, который вы затронули, Владимир Борисович, напомню, это Пастуховский, четверки лайки не забивайте ставить Владимир Борисовичу. Значит, вы его уже затронули, но вот, скажем так, вот в той истории, о которой вы говорили, значит, так называемая партия военкоров, уже выступил по этому поводу Гиркин, да, они действительно говорят, что Путин с ума сошел, что он слабость дает, что надо давить и давить. Какие перемирия? Какие перемирия до Киева? Давить и давить. Я вам хочу сказать, что военкоры – это люди, реально корреспонденты государственных изданий. И они сегодня просто с критикой на Путина после этого прыгают без остановки. Ну и Гиркин, естественно, тоже там всюду видит измену. Это его риск, он же не может это не просчитывать, что часть населения это не одобрит. Давить гадюкой, все надо, что тут?
Это часть общей картины. Вот когда я сказал о сложности положения, это часть общей картины. А в чем сложность этого положения? Она состоит в том, что по мере вот таких роста потерь и роста таких ударов, как мы наблюдали по Макеевке, реакция населения, она оказалась не совсем такой, на какой рассчитывали люди доброй воли, скажем так, но и совсем не той, на которую рассчитывал Кремль. Вот понимаете, глубинный народ, воспетый в поэзии Суркова, он оказался еще глубже, чем многие предполагали. Он зарылся так глубоко, что до него никому не докопаться. А люди доброй воли полагали, что когда в Россию пойдут в массовом виде 200-е и 300-е, то возникнет пацифистское антивоенное движение, и люди встанут и скажут, доколе мы будем воевать.
Как во время Чечни.
Да, например. А люди в Кремле рассчитывали, что когда в Россию пойдут 200-е и 300-е, то это так сколыхнет чувство народной мести, что люди скажут, что они готовы воевать бесконечно, что это будет вечная война. Опять-таки, ну не могу, голос Охлобыстина стучит во мне теперь в ушах постоянно. Отечественная война, настоящая война.
Голос Кириенко у вас не звучит, народная война.
Да я не слышал, как он это произносил. Потом уверен, что хуже, чем Охлобыстин, все-таки, понимаете? Тут все-таки красиво. А потом ролик кто-то такой потрясающий с этими крысами и мальчиком Крысоловым в Ютьюбе вывесил под Охлобыстина, что теперь засыпаю, перед глазами стоит. А поэтому рассчитывали на это. А что произошло? Произошло, как говорится, посередине. Народ сказал, доколе мы будем терпеть эту Украину, да снесите ее уже к чертовой матери, наконец, своими атомными ракетами, всем чем угодно, и дайте нам победу. Вот это такой неожиданный результат.
Для кого? Для кого?
Неожиданно для кого? И для Кремля. Так. И для антивоенной оппозиции. Антивоенная оппозиция считала, что народ против войны выступит, он выступил за эскалацию войны. А Кремль считал, что он выступит как бы в поддержку своего вождя, который возглавит эту Великую Отечественную войну. А народ говорит, слушайте, ребята, что у вас там пошло не так? У вас что-то пошло не так. Вы нам что говорили? У нас армия самая сильная. Вы нам что говорили? У нас оружие, которого нет ни у каких американцев. Они что, вы думаете, забыли эту презентацию с мультиками? Там же было сказано не про Украину. Вспомните эту замечательную презентацию с мультиками 18-го, по-моему, года, где рассказывали о том, как мы сделаем не украинцев, а американцев. Потому что у них нет ни вот этого, который под водой взрывается, ни вот этого, который над водой летит. И вообще и гиперзвуковые у нас самые большие. И волну мы такую можем поднять в Атлантическом океане. То есть народ же в это поверил. Американцы не поверили, а вот наш народ в это поверил. Он считает, что на самом деле У России есть ресурс победить Украину за 2 часа. Потому что ей об этом рассказали, еще в доступной форме показали мультфильм.
Так, но мы сейчас не с Украиной воюем, с коллективным Западом, это объяснили уже. Там НАТО, СИАТО, АСИАН.
Правильно, но мы же тоже объясняли в 2018 году, что мы кладем этот Запад на лопатки как 2x2. И санкции, то есть мы же все время пропаганду ведем о том, что... Тут некая ошибка, конечно, в пропагандистском таком коде закралась, потому что надо было рассказывать... Вот им надо как большевики. Большевики говорили, мы слабые, но мощные, против нас страшные силы всего мирового империализма, но мы там выстоим. Они же не говорили, что мы сильнее всех Америк. Поэтому там как бы... здесь вот это вот бахвальство такое вот уже чиновничье, бахвальство подворотне, понимаете, победило. Поэтому немного занизили противника и создали у народа полное ощущение, что то круче нас могут быть только поросячьи хвостики. Угу. И народ отреагировал сейчас, и я думаю, что это будет развиваться. Это вот такой мой прогноз на 23-й год. Возникает вилка. Народ хочет победы. Народ хочет не войны, а победы.
Вот, у меня же вопрос, я записал, могу вам даже показать, вот что я записал. Запрос на войну или запрос на победу?
Запрос на победу. В этом, вот в этом ошибка Кремля. Он думал, что он отменеджерирует запрос на войну, а получил запрос на победу. А с победой какая проблема? Как вы помните, договор здесь продукт непротивления двух сторон, как говорил монтёр Мечников в известном русском романе.
Да.
А, понимаете, забыли спросить другую сторону.
Да,
забыли спросить другую сторону.
Владимир Ильич, поэтому... мы же с вами говорили, что победа будет то, что объявим победы. Вот победы будет то, что объявим ради мира на земле чего-нибудь объявим.
Ну, чего? Это очень интересный момент. Оказалось, что таки да, да нет. Вот чтобы объявить победу, ну, как минимум, нужно вот это самое перемирие.
Ну.
Вот нет сейчас точки. Понимаете, как я тут прочитал лозунг, которым до секунды, вот сегодня, сейчас я не был согласен, потому что считал, что это ерунда, потому что мне кто-то в комментариях под моим телеграм, ну, YouTube, у меня на телеграм нет комментариев, написал, мы, украинцы, обнулили 2023 год. Ну, в Макеевке имеется в виду. Ну, я это воспринял как такое эмоциональное высказывание. А вот сейчас я понял, что они обнулили. То есть они реально обнулили попытки представить сегодняшнюю ситуацию, сегодняшний статус-кво как победу.
Ой, через неделю будет другое. Ну, Владимир Борисович, уж Мариуполь,
и что?
Ну и понимаете, снова вернемся пока, к ситуации качелей.
Нет, я сейчас говорю о том, что сегодняшнюю ситуацию это как такого слоника, как победу не продашь.
А, ну сегодня вот нет, сегодня после Макеевки сегодня нет. Но просто через неделю, нет. Слушайте, Херсон забыли, крейсер Москву забыли, ну и Макеевку забудут, прогнозируют. Я говорю про общественное мнение.
Будет победа, ну мы можем сколько угодно извивать друг друга словами, но для того, чтобы продать победу, надо где-то поставить хотя бы временную точку.
Ну да.
Понимаете? Временную точку. Почему он так борется за этот мир? Потому что, да, он бы попытался продать сейчас все, что угодно. Шляпу соломенную продал бы за победу. Но для этого нужна точка. Для этого надо, чтобы Украина хоть на что-то согласилась. Он сказал, да, вот мы достигли своей цели, вот все, а дальше будем с ними разговаривать. Потом бы он сказал, что они передумали, мы передумали.
Ну да. Да,
но сейчас, в данный момент, нужна точка. А точки ему поставить не дают.
Угу.
Поэтому вот этот вот запрос на победу, он остается открытым. То есть ему реально нужен, к несчастью, не вечная война, а вполне себе такой конкретный военный успех.
Подождите, ему или населению? Вы говорили, что запрос у населения на победу.
Запрос у населения. А у нас мы с вами много раз говорили, что особенность Путина, вот режима Путина, состоит в следующем. Он достиг полной эмансипации от элит ценой полной зависимости от настроения масс, которыми он, в принципе, научился сам же и управлять, но оказалось, что этот процесс неполный. То есть он управляет настроением масс не на 100%. И вот эта разница между тем, как он форматирует настроение масс, и тем, какое это настроение возникает в результате воздействия очень многих факторов, этот сейчас сальдо такое отрицательное, но не в его пользу.
Подождите.
Понимаете, это его волнует больше всего.
Смотрите, мы оттолкнулись от...
Поэтому запрос масс на победу создает для него неприятную ситуацию. Может быть, впервые за 10 месяцев этой войны. Вот этого у него особо неприятных ситуаций не было. Он их все разруливал, говоря таким более понятным языком.
Подождите, вы говорите запрос масс на победу или запрос партии военкоров на победу?
Вот этих 10-19. Запрос масс на... Давайте. У нас, в принципе, есть... процентов, я думаю, их было 5 до войны, и сейчас их 10-15 стало в условиях войны, людей религиозно одержимых, для которых на самом деле эта война не имеет никакой цели в принципе, потому что для них война это и есть цель. И речь идет в данном случае у какой-то значительной части населения, если мы говорим там условно 10%, то там в 140-миллионной стране, ну это ни много ни мало, это 14 миллионов человек, ну там минус дети.
Ну 10 миллионов, хорошо, 10 миллионов.
10 миллионов человек, то есть 10 миллионов человек, назовем это партией одержимых. Это такая довольно мощная сейчас часть людей, которых я назвал бы религиозными фанатиками, молящимися на культ войны. И они, конечно, представляют...
Войны или победы? Войны или победы?
Войны, пока войны. Для них как раз вечная война. Вот вы упомянули Стрелкова.
Да.
Вот какая цель у Стрелкова? Понимаете, у Стрелкова цель война всегда, forever. То есть у него, по сути, цели никакой нету, потому что, в общем, если его все умозаключения там пунктирно довести до логического конца, то война должна закончиться уничтожением Америки. Но поскольку мы все понимаем, что уничтожить Америку невозможно, ну, кстати, так, съязвлю так же, как и уничтожить Россию на сегодняшнем этапе, то мы понимаем, что это означает, что это либо уничтожение планеты, либо война бесконечная. Но то есть люди эту пунктирную линию они не доводят, они считают, что это их религиозный долг. Вот так они себе видят некий свой... Они это не называют, конечно, религиозно, они говорят, что они так за Россию, за матушку, за все. Но, по сути, это некое религиозное сознание. Вот таких, извините, пожалуйста, таких сейчас достаточной степени много.
А Путин не там.
Ой, Путин совершенно не там. Путин – это примкнувший к ним Шипилов. А Путин – это вообще человек, которому это все глубоко по барабану. То есть вообще, ну, в принципе, он такой сибарит, любящий себя, власть и очень сильно любящий деньги. Ну, да. А проблема состоит в том, что жизненные обстоятельства поставили его в такие условия, что сохранить это все он может только воюя, причем со всем миром. В этом его трагедия. Ему самому ничего не надо, ни война ему не нужна, ничего не надо. Ему нужно сохранять статус-кво. Но он может его сохранять, постоянно подпиливая тот суп, на котором сидит, то есть воюя. Но он совершенно не с ними ментально, понимаете, он не является
одержимым.
Он очень, он классно имитирует одержимого на самом деле, он фантастический, то есть бедолага просто отдыхает и в зависти смотрит со стороны, он классно имитирует одержимого, таковым абсолютно не являясь. Более того, он сумел, ну, при помощи своей администрации, конечно, которая тоже долго шла к такому результату, на каком-то этапе превратить всех этих одержимых в свою главную опору своей власти. А при этом его от них тошнит.
А их от него?
Умеете вопрос задать.
Работа такая, извините, профессионал.
Они относятся к нему цинично.
Так. Ну, одержимые и цинично, это прям противоречие. Одержимые, они на то и одержимые, что у них цинизма нет, они фанатики.
Можно небольшой автоп?
Конечно.
Там будет неполиткорректное выражение, но оно из исторических архивов. И я в свое время провалил практически аспирантуру. У меня диссертация была готова где-то на третьем курсе университета. И вообще я думал, что я ее напишу за год. Но когда я поступил в аспирантуру, кто-то из чиновников нашего родного Киевского университета допустил совершенно немыслимый промах. Он мне выписал билет для работы в спецхране. Но тем, кто сейчас не помнит, что это такое, у нас же вся литература интересна, любопытна. То есть, короче, все, что было вообще в принципе интересно, оно не было доступно широкому кругу читателей, и я с этим тоже никогда не сталкивался. А все оно пряталось в специальных таких залах, куда надо было получать специальный пропуск, чтобы ты мог это почитать. И тут мне его выписали. Я реально профукал все 3 года аспирантуру, потому что я забыл вообще, для чего я в нее поступил. Я со своим зрением, вы не поверите, я списал несколько тысяч листков цитат. Они со мной сейчас вот здесь, в эмиграции, их вывез. Они были наклеены на такие толстые, плотные листы бумаги. Я вот там читал, я проконспектировал где-то 38 политических журналов, издававшихся в России с 18-го где-то по 39-е годы, вот от начала до конца. В том числе мне попадались материалы солдатских собраний июля-августа 17-го года на фронтах, где в солдатских комитетах большевики бодались, соответственно, со всеми остальными, потому что они единственные занимали вот эту вот позицию развернуть как бы ружья против внутреннего врага. И вот я читаю такой сборник, где как кто-то из большевиков выступает, и выступает начальник штаба, он говорит: «Братья, братушки-солдаты, вы кого же слушаете? Вы Ленина слушаете? Вы Троцкого слушаете? Извините, пожалуйста, это же жиды. И вы повелись у них на поводу». И вдруг, это протокол, понимаете, он меня законспектировал, выходит тот и солдат, говорит: «Слушай, ну ты успокойся, мужик. То, что, говорит, они, говорит, жиды, мы и так знаем, мы с ними еще, кажется, поговорим. Но это наши жиды. И они сейчас за нас. И поэтому ты пока их не трожь. Потому что они дело говорят, и нам они нужны». Ну, вот я и сказал, как военкор относится к Путину.
Угу. Одержимые, но циничные. И все-таки, как, ну, там мы видим эту борьбу, кто возглавит этих ребят, да, там, но тем не менее, есть же не только вот эти, которые в публичном поле, есть масса людей, которые им кивают. Да, правильно, что в какое перемирие? Да, что?
Вот,
тут наших,
вот,
наших
да.
солдат в Макеев с собой вот. Положили, да, а мы перемирие им руку протягиваем.
Вот, да. Абсолютно верно. Вы абсолютно уходили куда. Так вот, вот реакция одержимых, она мне пока, через 2 месяца это будет для меня самое интересное, но пока она мне меньше интересна. Потому что Путин знает, что их 10%, он понимает все. Запрос на победу, угу. на быструю победу, он именно формируется вот в том, что мы называем путинским электоратом.
Вот эти 50.
Вот в этой абсолютно, да, да, вот условные, в этой абсолютно условные. Неодержимой массе вот тех, которые, назовем ее обывательско-бюргерской.
Угу.
Вот в этой обывательско-бюргерской массе растет раздражение тем, что это длится слишком долго.
Долго.
Что-то идет не так, как им обещали.
Не так.
да, что им, извините, начистили физиономию.
Им или нам?
Им, они это воспринимают, ну, как бы, к себе атрибутируют себе, что украинцы не сдаются, что вот еще и Макеев делают. Вот я, на самом деле, сосредоточенно читал местную прессу Самарской области эти дни.
Так, ну, понятно. Я думаю, что мы все их читали, то, что было
мы
доступно.
Мы все читали, да. И вот мне одна цитата, которую потом еще кто-то, он даже в «Новой газете» процитировал, там некая женщина говорит... Вот она говорит, доколе, говорит, вообще это все, что с ними цацкаются? Надо, говорит, в руины всю Украину превратить вообще, вот, и все, и закончить с этим. То есть представление народа, Путин не завершает войну, потому что он мягкотелый, так. Потому что он цацкается, угу. Потому что он непонятно почему медлит. Он же может, у него же бомба. У него же сверхзвуковые ракеты. И представление населения, их там миллионы. Он же все это может обрушить, а почему-то не делает.
Цацкается.
Цацкается, понимаете? Он цацкается.
А вот смотрите, Владимир Борисович, значит, наш зритель, имеющий аватар Финик с украинским флагом, он пишет, бабки 50+, зачем им победа? Сомневается он в вашей конструкции.
Я думаю, что как раз бабкам 70+, победа больше всего и нужна.
Зачем?
Потому что...
Зачем или почему?
Хороший
я могу,
вопрос.
Я могу сказать, почему, я могу спросить, зачем. Ну вот мы с Фиником интересуемся.
Чтобы, уходя из этой жизни, почувствовать себя, что недаром прожила, в великой стране прожила, всех ногтем вот, прижала. Жизнь недаром прожила. Может быть, и в дерьме, но зато в великом. Угу. Понимаете, мы все время думаем о том, что человек живет исключительно такими материалистическими запросами.
Ну да.
Ну вот там, чтобы колбаса была кому-то. Кому-то машина, кому-то яхта. А потом выясняется,
скрепы.
Что на самом деле...
Скрепы, Путин прав,
да,
Сурков
скрепы,
прав,
да.
Сурков прав, скрепы.
Ну, слушайте, можно я отвечу? Это все понимали, кто хоть что-то понимает вообще ну, в социуме и в российском социуме в частности. Извините, такие, как ваш покорный слуга, писали о том, что это является ключевым условием выхода страны из кризиса с 1992 года. И именно то, что стране не дали тогда понимания достойной цели, и что для 90% населения они оказались как парусник без парусов в каком-то океане социальных бурь. Это все нас привело к этому. Тут не надо быть Сурковым для того, чтобы понять, что человек, особенно человек, за которым нет вот этой культуры буржуазного общества, там 100-200 лет воспитания буржуазностью как образом жизни, этот человек на 80% он мотивируется идеями, причем зачастую идеями религиозного характера. Причем в этих идеях может быть там огромное количество генетического, идеологического, исторического мусора. То есть все это надо было учитывать. Проблема состоит в том, что вот, трагедия состоит в том, что все мы такие великие, умные, добрые, гуманисты, демократы, либералы, мы это все проболтали и как бы проговорили, а вот эти ребята это поняли и выстроили практический алгоритм, как можно сознание этих людей подчинить, используя их самые темные инстинкты и выдав им вот эти вот скрепы. Угу. Поэтому, ну что сейчас после драки руками махать? Это так.
Драка продолжается. Нет.
Да,
драка за них
продолжается.
И с ними, и за них.
Драка продолжается за них. Да. Понимаете, и за них драка продолжается. Но мы сейчас вернемся к тому, о чем я писал все последние два года. Ну, понимаете, драка продолжается за них, но она должна идти тогда на понятном народу языке.
Ну, это понятно.
А народу понятен язык, он патриотический, хотим мы того или нет. И проблема состоит в том, что национализм и патриотизм в России оказался завязан только на одну модель, которую им предложил Путин. А патриотического и национальной какой-то модели демократической и гуманистической, понимаете, никто им не предложил.
Это то, что сейчас ищет Ходорковский, на самом деле.
Ну, я думаю, что не он один, это ищут все те, кто понимает, что... А знаете, все ищут все те, кто хотя бы знает историю французской революции. Понимаете, потому что мне ли вам рассказывать, что, в общем, идея демократизма и идея национализма в момент рождения это было одно и то же. Это потом все разделилось. Я все время помню вот этот момент, когда они только учреждали, собственно говоря, республику, они сразу гражданами Франции тогда объявили всех сколько-нибудь значимых, которых каких только знали, знаменитых людей доброй воли всего мира. И они их сделали гражданами Франции, потому что потому что надо было гордиться Францией, гордиться...
Новой Францией, республикой, демократической.
Да. Франция. Понимаете, вот это без этой вот... Вот что происходит сегодня в Украине? Почему, собственно, она не проигрывает? Да потому что действительно Путин своей агрессией стригерил вот взрывной рост чувства национальной гордости, национального самосознания. И без этого ничего достичь ни один народ не может. Это важно. Понимаете, это важно.
Но есть же разница между политической нацией и этнической нацией. Верно?
Есть, огромная, огромная. В том-то и дело, что в России эту разницу никто не понимает. Но да, для того, чтобы создать политическую нацию, нужно, тем не менее, все равно вот это чувство гордости за свою страну, за те ценности, которые там она воплощает. Его надо воспитывать. Это такой очень сложный разговор о том, вот надо как вот, когда произносится слово «патриотизм», надо сразу хвататься за пистолет или понимать, что патриотизм патриотизму рознь. И если ты его просто исключил из своего обихода, то ты не найдешь с основной массой населения общего языка.
А тогда те люди, которые сейчас находятся вне пределах Российской Федерации и говорят на всех, на вас коллективная ответственность. Только те, кто мы уехали, мы отринули это прах с наших ног. Это не наша страна, это не наше государство, это не наша армия, да? Это ваша страна, это ваша армия, это ваше государство. А они правы?
Слушайте, я даже не до конца понимаю, ну, о чем здесь можно спорить.
Спорят же, Владимир Борисович, вы чего? Не просто спорят, слушайте, а вцепляются друг в друга, спорят. Да? Надо ли говорить, что это не наша страна? Надо ли говорить, что это не наша армия вас бомбит? А чья?
Но тогда здесь они противоречат сами себе.
Конечно, так я хочу, чтобы
потому что если это не наша армия вас бомбит, то о какой коллективной ответственности и вине можем идти речь? А если...
Так я уехал, я отринул. Я уехал, я отринул, это все не мое.
Но если я уехал, отринул, то значит я не несу никакой ответственности. Да. Они же говорят, что есть же коллективная ответственность. Тогда это их армия. Даже если ты уехал... Слушайте, вы знаете, извините, пожалуйста, старый киевский анекдот. Арбинович, перестаньте ходить из угла в угол. Неужели вы думаете, что если вы ходите, то вы не сидите? Слушайте, неужели вы думаете, что если вы уехали, то вы перестали нести за все бардак ответственность? Да вы несете только потому, что пока вы не уехали, вы допустили того, что этот бардак здесь возник. И с этого никто из вас не снимет.
Я просто не говорю не о тех, кто уехал, а о тех, кто уехал и так говорит. Вот это я считаю, не сам факт отъезда, да? Не сам факт отъезда.
Есть схоластические споры, которые только и заводят всю ситуацию в тупик. Так. Совершенно понятно, что есть неразрешимая дилемма. Я никогда не считал и не признавал этого лозунга, что это война Путина. Мы видим реакции глубинного народа, мы видим реакции элит, бюрократии и так далее, мы видим, что Путин не на пустом месте этот ужас создал, что он сколыхнул в душе русского народа те культурные, гнилые культурные пласты, которые в нем существовали не одну сотню лет, и которые воспитывались сначала самодержавные империи держимордами, еще теми царскими, потом держимордами советскими, потом держимордами послесоветскими. И это все то, что Бердяев называл вот этим темным вином русской культуры. Понимаете, темное вино, которое лежит там на дне, и когда ты его всколыхнешь, оно дальше тогда выливается. То есть понятно, что Путин не на пустом месте это создал, и понятно, что значительная часть населения повелась. Вот, повелась на это, как немцы повелись в свое время.
То есть это не исключительно российский народ.
Так нет, почему-то российский народ. Это любой, слушайте, поверьте мне, что в любом народе в тех или иных пропорциях это живет. Слушайте, я не хочу сейчас ни место, ни время перечислять, но в истории любого народа, русского, немецкого, украинского, белорусского, какого угодно, литовского, польского, французского, есть темные пятна.
И можно всколыхнуть. Понимаете?
И можно всколыхнуть. И можно любую всколыхнуть. Понимаете, можно по всей Европе найти еврейские концлагеря и в достаточной степени быстро обнаружить, что там не одни немцы работали в зондеркомандах. И что, это будет не темное пятно? Или мне кто-то скажет, что не было в странах Балтии этих еврейских лагерей? Или их не было в Украине? Или Бабий Яр? Это исключительно дело рук немецкой расы и так далее. Слушайте, можно где угодно найти темные пятна. Но мы сейчас просто не об этом. Видите, у нас сейчас не темное пятно, у нас черная дыра образовалась на месте той страны, которая называется Россия, и мы об этом здесь и сейчас. Поэтому я считаю, что в принципе, когда это все закончится, а я на самом деле оптимист, я считаю, что это все закончится, и закончится так, как надо, и даже я скажу кощунственную вещь, что у Путина есть некая историческая миссия, она жестокая, страшная, но есть историческая миссия. Он выжигает из русской культуры, он прожигает вот эти вот пласты, потому что он, понимаете, вот с ним это все уйдет, все перегорит, вот с ним и очень много уйдет. И вот после этого дело будет не в политической там какой-то реформе там или еще что-то. Потребуются годы работы над культурным кодом, работы...
Какая работа над культурным кодом?
Хорошо, я скажу. Вот, известно, вот в Испании была десятилетие франкистская диктатура. И когда она закончилась, то...
Типа 50 лет, так, на секундочку. Ну, там,
40, да, типа 50 лет, на секундочку. Да. И когда она закончилась, выяснилось, что Франко создал страну в значительной степени по образу и подобию своему. Но потом, когда... интеллигенция, я не скажу лучшие умы, но как бы лучшие души там, Испании стали анализировать все, то они пришли к выводу, что в общем это все было не случайно, что есть вот в этой иберийской культуре такие вот особенности, как честолюбие такое, вот гордыня, назовут это, особо повышенно, кто знаком с испанцами, понимает, вот это эмоциональность, фамилизм, это близко итальянцам тоже, вот как бы жизни внутри семьи, это все вот зона доверия вне семьи. То есть есть тысячи каких-то таких-то черт национального характера, которые способствовали и гражданской войне, и последующей диктатуре. И они поняли, что нужна очень серьезная работа по исправлению нравов и темперамента нации, что нацию нужно воспитывать.
Эти воспитатели? Кто эти авторы учебников?
Элиты.
Вот, свои национальные элиты.
Свои собственные, чужих с Марса не прилетят. Вы знаете, замечательно Генис в своем интервью, я забыл, кому, Гордеевой, Он сказал, а что делали, собственно говоря, Томас Манн, Ремарк, другие? Ну, вот в эмиграции сидели же в Америке. Ну, вот как сейчас сидят русские. Что делали? Писали. Писали, обдумывали, писали. И вот то, что они написали, они написали около 100 книг там, в суммарной силе эмиграции. И они были абсолютно, слушай, ну кому нужны были эти книги, когда там под Дюнкерком, под Сталинградом убивали людей, стреляли. Они все потребовались потом, когда вот пришел момент осознания и исправления. И эти книги легли в основу вот той работы, которую сказали, вы не понимаете. Вот работы по исправлению нрава. Что такое нрав? Это и есть культурный код. То есть у нас проблема глубже политической, понимаете? У нас проблема, она на уровне религиозных ценностей, ценностей этических, алгоритмов поведения в быту, вот эти плевки на асфальт, эта грязь в подъездах, это все то, о чем, как бы писал, из этого мусора сложился русский милитаризм, а не наоборот, понимаете? То, что мы видим сейчас в виде этой агрессии, в виде этих ужасов Бучи и так далее, оно рождается из повседневного, жлобского этого быта. И если мы этот жлобский быт не победим, то мы рано или поздно будем получать новые агрессии, новые Бучи, новый позор национальный. То есть в конечном счете, да, увы, придется заниматься очень многим после того, когда это кончится, и это будет далеко за пределами политического.
Какая разница между российским гражданином, живущим в Белгородской области, и украинским гражданином, который жил в Донецке и был русским в культурном коде? Какая разница? Вот вы сейчас описали культурный код, это разные культурные коды. Я не буду уже спрашивать про русского в Киеве.
Они несколько разные. То есть, вот при том, вот тот, кто знает жизнь в Украине, так вот серьезно, не понаслышке, ну, я себя-то исключаю, потому что я там родился и прожил, поэтому хорошо, так
сказать. Вы киевский.
Да, а, ну, условно говоря, вот Парфенов, он не родился и не жил. Но вот он говорит в интервью Дудю, что вот много ездил. Понимаете, что, может, когда-то были там какие-то близкие народы, но там абсолютно уже понятно, что сформировался совершенно другой, как бы, народ именно.
Я про культурный код, вот про то, что вы говорили, про ту часть культурного кода, о котором вы говорили. Да, вот граждане, значит, разных государств.
Разница,
да,
есть. Знаете, к сожалению, первое, к сожалению, много общего. Это неприятно, может быть, услышать сегодня многим украинцам, которые воюют сегодня с Россией. Но, ну да, есть и много общего, скажем. Поэтому проблема там той же коррупции в Украине, она была и остается такой же острой, как проблема коррупции в России. Много общего есть. И в то же время есть большая разница, эта разница нарастает сегодня, потому что она растает именно по мере формирования в Украине вот этого национального государства-нации. Вот его называть национальным государством, буду говорить так, как это принято в политическом, государство-нации. Вот по мере роста государства-нации разница в этом культурном коде, она сильно нарастает сейчас, потому что Россия уходит с вектора вниз на понижение, а Украина парадоксальным образом в этой войне уходит с вектором вверх на повышение.
Да, и отец этого Путин Владимир Владимирович.
Да, да, то есть мне тут передавали кто-то из наших знакомых, что Леонид Данилович сказал, что ему памятник надо будет по итогам, да, поставить за рождение украинской нации.
Конный памятник с Бунчуком. Спасибо большое, Владимир Борисович. Мы еще к этому вопросу, к формированию политической нации, политических наций, мы обязательно с вами вернемся через недельку. Я напомню, что по четвергам в 21 час по Москве пастуховские четверги. Как раз подобрал книгу «Только-только. Бунт и смута на Руси». Сергей Минаев предлагает на shop.diletant.media. Специально вот пастуховский четверг. Хотел про это поговорить, но не не про Минаева, но сделаем так, вы купите эту книгу, я имею в виду нашу, ту книгу, которую вы просили, я отложил, Владимир Борисович, она вместе со мной к вам приедет. А так вот, Сергей Минаев, shop.diletant.media, мы от Сергея Минаева еще автограф на каждой книге получили, заходите, покупайте. Хотел бы напомнить вам, что... Завтра меня не будет, я буду в субботу у Сергея Бунтмана, а в 13 часов в субботу с 13 до 14 в программе «Слуха и эхо» будет Григорий Явлинский, который будет отвечать на ваши вопросы. Суббота с 13 до 14. Вы обещали, когда Владимир Борисович на «Слух и эхо» прийти поотвечать на вопросы?
Ну, давайте вот через пару недель, да.
Через пару недель. Это были «Пастуховские четверги». Сейчас Дмитрий Быков на нашем канале. Спасибо всем. Поставьте лайки. И да, подписывайтесь на наш канал. У нас уже 749 тысяч. Человек еще тыщенку и 750 тысяч можно будет принять на грудь. Спасибо большое. Давайте друг друга поддерживать. И до свидания.